Глава вторая. Ты бросаешь зеленый озерный край, охотничий дом над водой, в этот месяц июнь, в этот летний рай, дитя, расстаешься со мной. Воспоминания женщины. Идти оставалось уже немного. Отыскав поляну с родником, непоседа правильно определил направление и теперь продвигался вперед, уверенной поступью человека, знающего, куда ведет дорога. В лесу стоял глубокий сумрак, однако ноги легко ступали по сухой и твердой почве, не загроможденной валежником. Пройдя около мили, Марч остановился и начал озираться по сторонам. Он внимательно рассматривал окружающие предметы, задерживая иногда взор на древесных стволах, которые валялись повсюду, как это часто бывает в американских лесах, особенно там, где дерево еще не приобрело рыночной ценности. «Кажется, это то самое место, зверобой», — наконец произнес Марч. «Вот бук рядом с хемлоком, вот три сосны, а там, немного поодаль, белая береза со сломанной верхушкой. И однако что-то не видно ни скалы, ни пригнутых ветвей, о которых я тебе говорил. Сломанные ветви — нехитрая примета для обозначения пути. Даже самые неопытные люди знают, что ветви редко ломаются сами собой», — ответил собеседник. «Поэтому они возбуждают подозрения и наводят на след. Деловары доверяют сломанным ветвям только во время всеобщего мира, да на проторенной тропе. А буки, сосны и березы можно увидеть всюду. И не по два или по три дерева, а десятками и сотнями. Твоя правда, зверобой, но ты не принимаешь в расчет их расположение. Вот бук и рядом с ним хемлок». «Да, а вот другой дуб и другой хемлок, любовно обнявшись, как два братца. Или, пожалуй, поласковее, чем иные братья. А вон еще и другие. Все эти деревья здесь не редкость. Боюсь, непоседа, что тебе легче выследить бобра или подстрелить медведя, чем служить проводником на такой непроторенной тропе. Ба, да вон и то, что ты ищешь. На этот раз, зверобой, это одна из твоих деловарских выдумок. Пусть меня повесят, если я вижу здесь что-нибудь, кроме деревьев, которые столпились вокруг нас самым странным образом. Глянь-ка сюда, непоседа. Разве ты не замечаешь вот здесь, на одной линии с этим черным дубом, склонившееся молодое деревце, которое поддерживают ветви кустарника? Это дерево было засыпано снегом и согнулось под его тяжестью. Оно никогда не смогло бы снова выпрямиться и окрепнуть. Рука человека помогла ему». «Это моя рука помогла ему», — воскликнул непоседа. «Я увидел хрупкое молодое деревце, приникшее к земле, словно живое существо, согбенное горем, и поставил его так, как оно стоит теперь. Ну, зверобой, я должен признаться, что у тебя в лесу действительно острое зрение». «Мое зрение становится острее, непоседа. Оно становится острее. Я допускаю это. Но все же у меня еще глаз ребенка по сравнению кое с кем из моих краснокожих знакомых. Взять хоть Томинунда. Правда, он теперь так стар, что лишь немногие помнят, каким он был в отцвете лет. Однако ничто не ускользает от его взгляда, больше напоминающего собачье чутье, чем зрение человека. Затем Ункас, отец Чингачгука и законный вождь Магикан, от его взгляда тоже немыслимо укрыться. Я делаю успехи, допускаю, что делаю успехи, но мне еще далеко до совершенства. А кто такой этот Чингачгук, о котором ты так много толкуешь, зверобой?» — спросил непоседа, направляясь к выпрямленному деревцу. «Какой-нибудь бродяга краснокожий, конечно. Он самый лучший из бродяг краснокожих, как ты их называешь. Если бы он мог вступить в свои законные права, то стал бы великим вождем. Теперь же он всего лишь храбрый и справедливый деловар. Правда, все уважают его и даже повинуются ему в некоторых случаях. Но все-таки он потомок захудалого рода, представитель исчезнувшего племени. Ах, Гарри Марч, тепло становится на сердце, когда в зимнюю ночь сидишь у них в вигваме и слушаешь предания о стародавнем величии и могуществе магикан.